Что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая», за звукорежиссерским пультом Анастасия Большакова, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня вы услышите рассказ о легендарном виолончелисте Карле Давыдове. Историю его жизни с нами поделится петербургский музыковед Наталья Гореева. Также, дорогие друзья, вас ждет очень важная информация о городской и даже международной конференции «Многоликий Петербург», которая пройдет уже совсем скоро в 102-й школе. Но во второй половине программы для вас прозвучит сказка. Обо всем этом чуть позже, а сейчас премьера песни «Не сдавайся» в исполнении Анастасии Морозовой.
Если есть в душе мечта воплотить, ее стремись, будь собою, и тогда за нее всегда борись, чтобы не было в пути, как бы ветер не свистел, надо нам вперед идти, чтобы сделать много дел. Не сдавайся, не сдавайся, не грусти, не робей, не сдавайся, не сдавайся, ведь вокруг полно друзей. Не сдавайся, не сдавайся, вытри слезы поскорей. Не сдавайся, не сдавайся, и шагай вперед смелей. Несмотря на холода, не бросай свою мечту, будь упорной, и тогда ты найдешь свою звезду. Все вершины ерунда, новый горизонт открой, доброй, сильной будь всегда, и победа за тобой. Не сдавайся, не сдавайся, не грусти, не робей. Не сдавайся, не сдавайся, ведь вокруг полно друзей. Не сдавайся, не сдавайся, вытри слезы поскорей. Не сдавайся, не сдавайся, и шагай. Не сдавайся, не сдавайся, не грусти, не робей. Не сдавайся, не сдавайся, ведь вокруг полно друзей. Не сдавайся, не сдавайся, вытри слезы поскорей. Не сдавайся, не сдавайся, и шагай. Не сдавайся, не сдавайся, не грусти, не робей. Не сдавайся, не сдавайся, ведь вокруг полно друзей. Не сдавайся, не сдавайся, вытри слезы поскорей. Не сдавайся, не сдавайся, и шагай. Не сдавайся, не сдавайся, не грусти, не робей. Не сдавайся, не сдавайся, ведь вокруг полно друзей. Не сдавайся, не сдавайся, вытри слезы поскорей. Не сдавайся, не сдавайся, и шагай вперед смелей.
Это была Анастасия Морозова с песней «Не сдавайся». Именно под таким девизом предлагаю нам всем и двигаться дальше. Не бояться, смотреть вперед и побеждать. Главное – творить добро, и тогда все получится.
Здравствуйте! В эфире рубрика «Детский блиц». С вами я, Катя Изотова. У нас в гостях ученица 3 А-класса Настя Федотова. Привет, Настя, ты готова?
Да.
Итак, что такое раритет?
Это какие-нибудь старинные вещи.
Отлично. И что такое, по-твоему, конкур?
Это очень бешеный и сумасшедшие скачки.
Отлично. Что такое околесица, по твоему мнению?
Это такой вид колесницы, который был в Древней Греции.
Отлично. И кто такой, по-твоему, диктор?
Диктор – это человек, который диктует кому-нибудь, ну, какие-нибудь речи, что писать.
Отлично. Что такое корпорация?
Корпорация – это очень большой дом, который принадлежит одной компании.
Это была рубрика «Детский блиц». Ее провела Катя Изотова, а в гостях у нас была ученица 3 А класса Настя Федотова. До новых встреч!
Итак, сегодня мы говорим о легендарном виолончелисте, который жил и творил в Петербурге. Чайковский называл героя сегодняшней программы царем виолончелистов нашего века. Кюи – величайшим из виолончелистов не только по недосягаемому совершенству техники, но и по глубокому пониманию, беспредельно изящному вкусу, высшему благородству исполнения. Его игру не критиковали, на ней только учились. В истории русского исполнительского искусства Карл Давыдов занимает одно из самых почетных мест наряду с Антоном Рубинштейном и Леопольдом Ауэром. Карл Юльевич Давыдов родился 15 марта 1838 года в латвийском городке Гольдингене в семье врача Юлия Петровича Давыдова. Отец прекрасно играл на скрипке. Мать, урожденная Доротея Михайлович, была образованнейшей женщиной. Родители решили дать сыну домашнее образование. Уже тогда было видно, что мальчик преуспевает в математических науках. Это и неудивительно, музыка и математика всегда идут рядом. В 16 лет Карл поступил на математический факультет Московского университета. В то время он занимался музыкой для себя, играл на фортепиано и на виолончели. С детства его манили звуки струнного инструмента, на котором играл отец. Но для себя он выбрал более мощный, не такой утонченный, как скрипка, инструмент, но зато издающий такой упоительный звук. Игре на виолончели он решил учиться у замечательного музыканта, солиста оркестра Большого театра Генриха Шмидта. Исполнительский рост Давыдова проходил не без влияния петербургского известного маэстро Карла Шуберта. Как только Шуберт приезжал в Москву, Давыдов обращался к нему за консультациями. Результаты занятий стали видны очень скоро. Уже в 14 лет Карл дает первый самостоятельный концерт. Июня 1858 года Давыдов окончил Московский университет, получив степень кандидата математических наук. Но о математике он давно уже не мечтал. Для него было ясно, что в музыке его будущее. Видя себя композитором, Карл уезжает в Германию для совершенствования композиторского мастерства и поступает в Лейпцигскую консерваторию. Давыдов обучался по классу композиции у Гауптмана. О его исполнительском мастерстве долгое время никто не знал. Но от судьбы не уйдешь. Все изменил случай. Известный музыковед Лев Николаевич Рабин описывает этот случай в своей книге так. Однажды Давыдова пригласили в дом, где предполагалось исполнение трио Мендельсона. Внезапно Грюцмахер, один из тех, кто должен был его исполнять, заболел. И, чтобы не отменять вечер, Давыдов предложил свои услуги. Партию трио он провел с такой легкостью и совершенством, что пораженные слушатели стали его просить сыграть соло. Давыдов охотно согласился. На следующий день молва о замечательном виолончелисте распространилась в музыкальных кругах Лейпцига, и молодому музыканту предложили выступить публично. Давыдов отнесся к этому предложению в высшей степени серьезно. Вернувшись в Россию на каникулы, он все лето посвятил занятиям. В Лейпциге он сперва выступил перед друзьями и близкими, а затем 15 декабря 1859 года в Гевентхаузе. Концерт решил его участь. Не осталось никакого сомнения ни у окружающих, ни у самого Давыдова, что его истинное призвание в исполнительстве, а не на композиторском поприще. Настал звездный час музыканта. Он становится гвоздем сезона. Он нарасхват в известнейших музыкальных салонах города. После отъезда Грюцмахера в Дрезден его, 22-летнего юношу, приглашает занять пост концертмейстера виолончели в оркестре Гевентхауза и профессора виолончельной игры в консерватории. Однако, несмотря на блестящие перспективы, Давыдов мечтает вернуться в Россию. Он списывается со всеми своими друзьями в Санкт-Петербурге и, наконец, получает приглашение от Рубинштейна приехать в наш город с концертами. В нашей программе примет участие музыковед, ведущий библиограф научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Наталья Гореева. Она расскажет о жизни и работе Карла Юльевича в Петербурге. Итак, в 1862 году Давыдов по приглашению Антона Григорьевича Рубинштейна прибывает в Петербург.
Антон Григорьевич писал: «Дорогой Давыдов, в ответ на ваше письмо спешу вас известить, что если вы приедете сюда, то было бы весьма целесообразно, чтобы я резервировал вам место в концерте Русского музыкального общества. Но как старый знакомый не хочу вводить вас в заблуждение и скажу сущую правду. Определенного для вас здесь ничего нет, и добиться чего-либо значительного можно лишь преодолев многие препятствия. Я не сомневаюсь, однако, что когда вас услышат и вы лично будете здесь, найдется для вас хорошая должность. Если это входит в ваши планы, я бы советовала вам приехать сюда не слишком поздно, с тем, чтобы сыграть в нашем концерте, дать свой собственный концерт, принять участие в концертах театра и нескольких вечерах великой княгини Елены. Одним словом, принять участие в сезоне. Много денег это не даст, но только таким путем вы сможете здесь получить почетное и доходное место». Давыдов внял совету своего старшего коллеги и друга, и в марте-апреле 1862 года он еще в качестве профессора Лейпцигской консерватории выступил в нескольких петербургских и московских концертах. Стоит ли говорить, что прекрасный виолончелист, замечательный музыкант Давыдов имел в Петербурге большой успех. Его еще хорошо помнили по концертам РМО, с которыми он несколько раз приезжал. И среди других благотворительных концертов, в которых Давыдов принял участие, выделяется концерт, сборы с которого пошли в пользу так называемого музыкального училища. А на самом деле тогда так в первый год основания называлась нынешняя Петербургская консерватория. И Рубинштейн приглашает Давыдова вступить в число профессоров первой в России Петербургской консерватории.
В тот момент, когда Давыдов приехал в Петербург, Рубинштейн не смог сразу предложить ему стать профессором по классу виолончели, поскольку это место было занято Карлом Шубертом, одним из педагогов Давыдова. Но в этом же году Шуберт скоропостижно скончался.
Давыдов получил место профессора по классу виолончели в консерватории, и с этих пор начинается эпоха, которая называется «Виолончельная школа Давыдова». Надо ли говорить, что Давыдов был мастером и одним из немногих людей, которые на тот момент имели очень приличное музыкальное образование, и что он мог очень много дать в качестве профессора, в качестве учителя. Он не только выступал как виолончелист, но и читал курсы по истории музыки и занимался оркестровкой. Уже тогда Давыдов понял всю необходимость реформирования консерватории, и ему предоставилась такая возможность. Через несколько лет его успешной деятельности на посту профессора Давыдову предложили занять место директора консерватории. Это случилось в 1876 году. Его правление знаменито тем, что Давыдов вводит новый устав консерватории и расписывает учебные планы. Таким образом, Давыдов систематизирует учебную деятельность консерватории, и в этом ему помогает его высшее физико-математическое образование, как человек очень дисциплинированный, как человек ответственный, он приводит консерваторию в очень достойный, надлежащий вид. У Давыдова также была мечта. Он считал, что действующее положение вещей, когда на одном курсе обучаются люди вообще без какого-либо музыкального образования, и люди, которые получили домашнее воспитание и владеют игрой на инструментах, это очень мешает общему обучению. И Давыдов мечтал создать музыкальное училище при консерватории с тем, чтобы начальное музыкальное образование люди получали в другом месте, а в консерваторию приходили уже получать высшее образование.
Кроме должности, занимаемой в консерватории, Давыдов получил звание солиста императорского двора и театров.
Как солист императорского двора Давыдов имел оглушительный успех. Он не только был одним из самых любимых исполнителей при дворе, о нем шла слава далеко за границей, тем более что Давыдов своими турне концертными поддерживал свою популярность как замечательного исполнителя. До нас дошли воспоминания об одной курьезной истории, которая с ним произошла. В 1875 году в Петербург приехал шведский король с семьей. Конечно, при дворе знали, что шведский король — большой любитель музыки, и хотели порадовать его достойным концертом. Был призван Рубинштейн, и министр двора объяснил, что на следующий день императорские величества желают услышать квартет, и обязательно виолончельную партию должен исполнять Давыдов. И что было делать Рубинштейну, который совершенно точно знал, что его друг, товарищ Давыдов, уехал в этот момент в гастрольное турне в Финляндию, и никого об этом не предупредил. Рубинштейн понимал, что если он сейчас министру двора расскажет, где находится в данный момент Давыдов, то его друг может потерять кресло. И Рубинштейн, пользуясь своей славой и своим положением, разослал известие во все музыкальные магазины Финляндии с тем, чтобы если кто-нибудь увидит виолончелиста Давыдова, немедленно ему сообщили, чтобы срочно-срочно возвращался в Петербург. Его изыскания не привели ни к каким результатам. Рубинштейну пришлось пойти к министру и во всем ему признаться. На следующий день, когда Рубинштейн и Ауэр, который тоже должен был играть в квартете, пришли на концерт, они подготовили дуэты с тем, чтобы выходить из положения самым лучшим образом, увидели в кресле мирно сидящего Давыдова. И уже потом, после концерта, Давыдов им рассказал, что он мирно спал в гостинице Выборга, как в 5 утра раздался стук в двери, на пороге стоял швейцар гостиницы и полицейский. Полицейский сказал, что он имеет предписание сопроводить господина Давыдова и велел ему немедленно собирать вещи. Что там творилось в душе у бедного виолончелиста, это мы можем только гадать. Его привезли на вокзал и сообщили, что он экстренным курьерским поездом будет отправлен в Петербург. И надо сказать, что экстренными поездами пользовались тогда только члены императорской семьи. Давыдов знал, что он без разрешения уехал. Если за ним посылают экстренный поезд, Давыдов должен будет заплатить из своего кармана за свою перевозку. Все разрешилось самым благополучным образом. Давыдова не только не ругали, не только не уволили, но и когда концерт состоялся, все члены императорской фамилии были в таком восторге, что двор сам оплатил курьерский поезд для музыканта.
В отделе рукописи Санкт-Петербургской консерватории хранится множество писем Давыдова. Большинство из них адресовано Александре Аркадьевне Горожанской, будущей жене и помощнице Карла Юльевича.
Александра Аркадьевна родилась в Москве в 1849 году в старой дворянской патриархальной семье и получила очень тщательное по тому времени домашнее образование. А мать ее была очень родовита, а отец — врач. Недолго прожив с мужем, мать Александры уехала в Рязанское поместье. Это рассказываю для того, чтобы мы поняли характер девушки, которая воспитывалась сначала в городе, потом в деревне. она не была привычна в своей семье к тому, что вообще есть крепостные деревни, и то, что белье и приданное ее, когда она собралась замуж, может быть сделано крепостными руками, но когда она получила это белье, эту посуду с вензелями, и точно знала, из каких рук она это получила, она была в таком смущении, лишний раз боялась доставать эти вещи и к ним прикасаться. В результате потомки Давыдовых уже в середине XX века сохранили кое-какие вещи из приданного Александры Аркадьевны. В письмах, которыми обменивался Давыдов со своей будущей женой, очень много говорит об их отношениях. Стоит сказать, что когда они в первый раз увидели друг друга, ей было 9 лет, а ему 20. У них была очень большая разница в возрасте. Но, тем не менее, маленькая девочка настолько очаровала молодого человека, что долгое время он с ней переписывался. Потом эти отношения переросли в большую любовь и закончились браком, когда невесте исполнилось 16 лет. Очень хочется процитировать часть писем периода ухаживания. «Сашенька, мой ангел-хранитель, мое нежное и милое дитя, сколько раз я уезжал из Москвы и сколько раз разлучался с вами, но никогда еще не испытывал того, что чувствую в данный момент. Когда я думаю о чудесных минутах, проведенных в вашем обществе, мне кажется, что меня только что изгнали из рая, чтобы отправить в темную мрачную тюрьму. Сашенька, напишите мне скорее. Я буду ждать ваше письмо как единственный луч света в грустной и мрачной жизни, как ждет голодный кусок хлеба. Прощайте, верный вам до конца дней Карл». Уже после того, как молодые люди поженились, уже долгое время концертировали вместе. Сашеньке очень понравилась заграничная европейская жизнь. И знакомые Давыдовых, когда они устраивали в своем салоне вечера музыкальные, литературные, над ней подсмеивались, называли ее слишком европеизированной, с тем, что, наоборот, общество как раз предпочитало своих собственных доморощенных музыкантов и поэтов, а она была очень романтически настроена на французский и немецкий лад. Из последнего периода жизни мне хочется тоже процитировать еще одно письмо и обратить внимание, насколько изменился тон этого письма. «Милая моя, вот уже 3 концерта, сошли удачно. Пока путешествие это меня освежило, все-таки приятно играть в новых городах и в несколько часов добиться расположения целой толпы народа, который видит тебя в первый раз. Студенты в Лейдене приветствовали меня, как и в Утрехте. Во время концерта поднесли мне диплом почетный, и он, президент, конечно, вошел на эстраду, держал большую речь, передавший мне диплом. После этого вся зала хлопала по-петербургски».
1887 год. Думаю, что необходимо остановиться на этой дате. Давыдов, деятельная и энергичная натура, не смог долго оставаться без дела. После увольнения с поста директора консерватории он после концертного турне по Европе поселяется в Москве.
Давыдов недолго пережил свое увольнение, но до конца жизни он пытался найти себе лучшее применение, нежели чем просто концертирующий музыкант. Известно, что Давыдов просил своей помощи у своего друга Чайковского с тем, чтобы Чайковский похлопотал за него перед Танеевым, в то время директором Московской консерватории. Давыдов надеялся, что в Московской консерватории ему будет предоставлено место, но его надежды не оправдались, и в 1889 году Карл Юльевич умер в возрасте 50 лет и был похоронен на Веденском кладбище в родовом склепе Давыдовых. Хочется несколько слов сказать о потомках Давыдова. Дело в том, что у его детей сложилась не очень счастливая судьба. У него с женой 3 своих детей. Первая девочка умерла в младенчестве. Вторая девочка, не оставив после себя детей, умерла в возрасте 31 года. И так получилось, что когда их дети были уже довольно большие, в один прекрасный день в их доме раздался стук в дверь, и они обнаружили на пороге годовалого ребенка. Надо отдать должное семье Давыдовых, у них в голову даже не пришла мысль отдать девочку в приют. Девочку удочерили, назвали ее Марией, и до конца дней она жила с Давыдовыми и была полноправным членом семьи. Интересно, что именно она оставила единственное воспоминание о семье Давыдовых и передала их в консерваторию, когда проходили юбилейные чествования в честь ее отца.
В нашей программе принимала участие музыковед, сотрудник научной и музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова Наталья Гореева.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Вы слушаете школьный радиоканал «Малая Садовая». Уже совсем скоро, 15 мая, в Санкт-Петербурге, в школе номер 102, состоится открытая научно-практическая конференция «Многоликий Петербург», в которой школьники не только Петербурга, но и многих городов России и зарубежья готовятся с самого начала школьного сезона. И вот 2 месяца осталось до начала 14-й конференции. Подробнее об этом нам расскажет директор школы номер 102 Ольга Николаевна Цыпляева и заместитель директора по воспитательной работе школы номер 102 Екатерина Игоревна Кононова. Ольга Николаевна, расскажите, какие изменения вы наблюдаете в течение 14 лет? Меняется ли количество участников, темы, подача материала?
Конечно, меняется. Меняется состав участников, меняется тематика работ, меняется, естественно, количество работ и география участников наших работ. Потому что если 14 лет назад в конференции принимали ученики только нашей школы, и это были ученики старших классов, 10-11 классы, то теперь в конференции принимают ученики с 1 по 11 класс не только Выборгский район, и даже не только город Санкт-Петербург, но и из Ленинградской области приезжают ребята. На предпоследний были из Кириши. Целая школа приехала, учитель привезла. 7 человек, начиная там с 5 по 8 класс были ребята, или по 9 даже. То есть меняется география наших участников. К сожалению, не смогли приехать из Эстонии, собирались, но границы не позволили, не пропустили детей. Интересна была география участников в прошлом году, потому что мы по всем известным причинам были вынуждены проводить дистанционно, но были и плюсы в этом, потому что смогли принять участие ребята из других городов, далеких городов от нас. Были работы очень интересные из Челябинска. И вот отличие такое прошлого года, впервые, да, мы проводили дистанционно. Если до этого всегда были только очные конференции, то в прошлом году мы отсматривали присланные нам работы, мы оценивали, и на заключительном этапе мы представляли победителей, представляли работы, показывали даже фрагменты из этих работ, и они были настолько интересны и занимательны, что даже вот я, как член жюри, просмотрев некоторые работы, пошла гулять по нашему городу, искать те здания, про которые рассказывали. Я пошла в библиотеку, потому что я захотела прочитать про те произведения, о которых рассказывали ребята, про героев. Ну вот, мне было очень интересно посмотреть работу первоклассницы, как ни странно, которая рассказывала про божьих коровок. Я пересмотрела несколько раз ее работу. Я принесла эту работу домой, показала своим родным. И весной, когда у нас на участке появились, прилетели первые божьи коровки, мы за ними наблюдали. И не один день. И действительно, вот оказалось то, что первоклассница со своими родителями, да, там и со своим научным руководителем смогла узнать, показать, рассказать. В общем-то, мы нашли подтверждение на своем участке про этих божьих коров. Оказывается, это очень замечательные, но в то же время вредные насекомые.
Сложность работ тоже меняется.
Сложность работ меняется. Если изначально это были работы, скажем так, обзорные, то теперь это работы исследовательские. Вот я гуманитарную секцию чаще всего возглавляла, то это были исследовательские работы. И ребятам приходилось не только сидеть в архивах, скажем так, да, публичной библиотеки и изучать материал, но им приходилось еще общаться с людьми, которые знают, помнят, видели, да, были свидетелями вот этих событий, описанных в литературных произведениях, каких-то исторических. Вот на этом уровне поменялось сам подход к работам, тот материал, который представляли. И что самое интересное, результаты этих работ могут использовать учителя на своих уроках.
То есть они достойны того, чтобы их использовали. Потрясающе.
Да. Да, помимо того, что и учителя теперь могут пользоваться, да, заниматься плагиатом, ну, скажем так, то и ребята со своими работами выходили к своим одноклассникам в другие классы, и они об этом рассказывали. Это было очень интересно.
Давайте тогда поговорим о секциях. В каких секциях ребята, которые нас сейчас слушают, могут поучаствовать и каким образом подать заявку?
У нас традиционно представлено два блока. Это начальная школа, 1-4 класс, мое первое исследование и мой первый проект. И 5-11 класс. В данном блоке представлены секции гуманитарная, технологическая, естественно, научная и также проектная деятельность. Ребята могут подать заявку, зайдя на сайт нашей школы, там будет вся подробная информация, указано положение новое, согласно изменениям в этом году, и форма заполнения заявки. Обычно все проходит достаточно легко, интерактивно, проходишь Google форму и присылаешь работу в указанный срок. В принципе, мы всегда идем на контакт, по любому вопросу можно связаться, позвонить, мы рады ответить, помочь, как-то скоординировать отправку заявки, помочь с тем, чтобы ребенок принял участие обязательно, как-то, может быть, подсказать, в какую секцию лучше подать заявку. Всегда открыты к общению. Контактные телефоны также будут указаны на сайте нашей школы. Думаю, что не возникнет затруднений найти и поучаствовать, принять участие в нашей замечательной конференции.
Объем работы какой должен быть примерно?
Объем работы зависит от самого участника, от темы, как широко он хочет ее раскрыть, какие важные факты рассмотреть. Самое главное, действительно, чтобы присутствовала цель, и цель была достигнута, не было никаких отступлений, задачи. Хотелось бы не более 15 страниц для удобства проверяющих. На самом деле мы рады принять любую работу. И даже если понимаем, что работы не соответствуют каким-то определенным секциям, мы всегда поможем выделить какую-то определенную направленность. То есть мы собираем несколько работ, выделяющихся на общем фоне, и даже можем придумать им отдельную секцию. То есть мы достаточно мобильный оргкомитет и в любом случае действуем в интересах учеников, потому что конференция «Многолики Петербург» предназначена для общения, для того, чтобы они делились своими открытиями, понимали, что это действительно важно и интересно, умели отвечать на вопросы, приобретали навыки публичного выступления. Поэтому, если у ребенка есть желание, у него есть идея, о чем он хочет рассказать, мы готовы принять работу и согласно тем минимальным требованиям, которые указаны в положении. Если это проект, то в работе должен быть продукт, и мы это обговариваем. Тем более сейчас мы стоим перед задачей в 9-м и в 11-м классе ребята должны защитить свой итоговый индивидуальный проект. И наша конференция «Многолики Петербург» тоже им помогает сделать это, например, досрочно. У нас в этом году 20 учеников из 8 классов, которые уже готовы защитить свой индивидуальный проект. И мы предоставляем им эту возможность продемонстрировать свой стендовый доклад в рамках нашей конференции. Поэтому мы в этом году тоже будем рады видеть ребят из других школ, из других регионов, также с стендовыми докладами, что является модернизацией в этом году.
Дорогие друзья, если у вас есть какая-то очень интересующая вас тема, если у вас даже есть идея, вы не бойтесь, пожалуйста, напишите так, как чувствуете. Вам могут помочь ваши родители. А в 102-й школе, насколько я знаю, есть даже научные руководители, да, которые ведут ребят. Но в данном случае родитель тоже может быть научным руководителем. Пишите, творите, потому что пусть в этом году это не 100-процентная работа получится, но вы потом сможете ее разработать, вы уже почувствуете сам вкус, свою мысль, и кто знает, что из этого в дальнейшем выйдет. Может быть, это ваша будущая профессия, тема вашей будущей профессии.
Да, хотела бы заметить по поводу того, что ребята действительно растут и в буквальном смысле, и в смысле своих исследований на наших глазах, потому что в нашей конференции принимают участие из года в год порою одни и те же участники, к ним добавляются новые, естественно, но так приятно видеть, что вот действительно в прошлом году у него был, может быть, сырой материал, где-то ориентируясь на вопросы членов жюри, на другие работы. работы, он увидел пример, и в следующем году он уже приходит с совершенно другой работы, с другим качеством исполнения, более продуманное, более подготовленное, и ему самому, ученику, становится интереснее, он чувствует свою вот эту вот ситуацию успеха. И благодаря такой семейной обстановке, дружеской обстановке, которая складывается на нашей конференции, ребята могут прочувствовать свой собственный рост и убедиться в своих способностях и действительно, может быть, в будущем сделать шаг навстречу к своей профессии благодаря вот определенным интересам.
Ольга Николаевна, а каждый ребенок сможет представить лично свою работу?
На конференции мы рады видеть всех. И мы, конечно, ждем, чтобы каждый ребенок самостоятельно здесь, на базе нашей школы, в аудитории, перед другими слушателями, перед жюри защитил свою работу. Нам не нужны его письменные выдержки из работы, которые мы будем читать. Мы хотим видеть живого человека, живого ученика с его мыслями, с его идеями, чтобы он мог с ними поделиться, чтобы он мог их защитить. Вот как сказала Екатерина Игоревна, в общем-то, мы действительно предоставляем возможность любому ребенку выступить. И мы действительно видим рост детей, когда они первый раз приходят и выступают, заикаются, стесняются, боятся отвечать на вопросы. Проходит год-два, и мы видим совершенно другого человека, уверенного в себе, знающего, о чем он говорит, что он хочет донести до нас. Порой они защищают так рьяно свои работы и результаты, что жюри сдается и соглашается, даже если они бывают не всегда правы. У нас название конференции «Многоликий Петербург». Мы не зря выбирали такое название, потому что мы хотим предоставить возможность всем желающим детям продемонстрировать свои знания, свои интересы. Поэтому «Многоликий Петербург». Может быть, он выступит для ученых людей с незначительной темой, но на данный момент эта тема его волнует. И, может быть, с этой отправной точки он и двинется в науку. И когда-нибудь станет Нобелевским лауреатом. Что я желаю очень часто нашим ребятам. Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат, всего лишь был восьмиклассником. Но он преподавал в университете. 8 классов Всё. Ленинградской школы. И поэтому я могу сказать, что не обязательно быть с высшим образованием, не обязательно быть Нобелевским лауреатом. Надо быть, самое главное, человеком. А человек иногда начинается с той возможности выступить, доказать свою точку зрения, представить свой интерес перед публикой. И, наверное, это главное.
Если с другом вышел в путь, веселей дорога.
Пришла пора помечтать, и, конечно же, в этом нам поможет сказка.
Ирина Селиванова.
Сказка о вулканах, что рядом с городом живут. Ребят сажали черенки на мишенной сопке. Пока они работали, сопка довольная помалкивала, а как присели ребята отдохнуть, спросила:
«Хотите, я вам сказку расскажу про маму и братьев?»
«А кто твоя мама?» – спросил мальчик.
«Взгляните вон туда. Видите 5 вулканов?»
«Видим!» – ответили ребят хором.
«Ну, тогда слушайте. Это случилось тогда, когда на Камчатке появилась Авачинская бухта. Прослышали о ней вулканы, 4 брата и сестра по имени Авача. И сказала однажды сестрица братьям: «Хочу посмотреть на мою тезку, Авачинскую бухту».
«И нам любопытно взглянуть на нее», — ответили братья.
Отправились вулканы к бухте. Первого и самого старшего брата звали Арик, второго — Козельский, третий — Ааг, четвертого — Корякский. Впереди шла сестрица Авача. Скоро вдалеке увидели бухту, остановились. Младший из братьев Корякский спрашивает:
«А почему остановились? Подойдем ближе. Устал я», —
говорит Арик.
«Я ведь старше тебя в несколько раз. Староват я в такие дальние походы ходить». Козельский и Ааг тоже были немолоды и тоже утомились, пошевелиться не могли. Головы и плечи повесили, сгорбились и так изменились, что трудно было узнать в них прежних с острыми вершинами вулканов. Вытянулись вулканы в цепочку, чтобы всем бухту видно было, и решили здесь остаться. А Корякский и Авача юными были, огонь пылал в их груди. «Пойдем, сестрица, вдвоем»,
— сказал Корякский.
«А братья пусть здесь останутся. Не бросайте нас одних», —
попросил старший Арик.
«Кто нам, старикам, в трудную минуту плечо подставит?»
Устыдились Корякские Авачи и не пошли дальше. Так и стоят дугой. Впереди, ближе к бухте, Авача с Корякским. Справа от Авачи брат Козельский, а слева от Корякского Арик и Ааг. Удобно разложили свои старые склоны, пригнули вершины и задремали.
«А Корякскому и Авачинскому что делать? Не спать же, кровь молодая в них играет. Неужели тоже дремать? А ведь дивная бухта какая!» —
сказал Корякский.
«Просто красавица!»
И чтобы лучше разглядеть бухту, стал вершиной в небо тянуться.
Аваче тоже захотелось разглядеть получше тезку. Она и говорит братьям:
«Я сегодня вечером извергаться буду. Так что не сердитесь на меня, если вам спать не дам, шуметь буду».
Недовольно проворчали что-то братья. Ну, что делать, они тоже когда-то были молодыми и любили огнем поиграть.
Ночью Авача грохотала, с огнем изрыгала из кратера раскаленные бомбы, выталкивала из себя столбом пепел и обволакивала им небо, и потом выплевывала пылающую лаву, которая тремя языками, как у змей Горыныча, медленно стекала по склонам горы, сжигая все на своем пути.
Утром Корякский взглянул на сестрицу и глазам не поверил. Авача за ночь подросла, ее вершина стала выше его вершины.
«Скоро, братец, я свое отражение в бухте увижу», — радовалась она.
Корякский вулкан от сестры не хотел отставать, стал внутри силы собирать. Однажды ночью начал бомбить небо огромными глыбами, пеплом посыпать округу, раскаленными языками лавы слизывать растущие на склонах деревья и кустарники. К утру Корякский выше Авачи стал.
Начали они состязаться. Грохот стоял такой, что старшие братья Козельский, Арик и Ааг однажды взмолились:
«Успокойтесь, пожалуйста, покоя нет. До звезд не достанете, обиды не миновать. Но Авачи и Корякский братьев не послушали. Однажды, когда Корякский в очередной раз обогнал сестрицу, она решила его перехитрить.
Пусть Корякский думает, что я уже не могу расти. Я сделаю вид, что успокоилась, а сама соберусь силами и потом такое выдам. За один раз вырастут до небес. Он не сумеет меня перегнать.
Решила она. Долго Авача накапливала в себе лаву, газы, пепел и бомбы. И вот наступил день, когда внутри нее все взыграло и забурлило. И она не смогла выбросить все это через рот кратер. И взорвалась. Взрыв был колоссальной силы. Ахнули от страха старые вулканы. Никогда они не слышали такого взрыва. Испугались. От пепла все небо стало черным. Солнце скрылось. И днем наступила ночь. Земля затряслась. Казалось, вся Камчатка в небо взлетела. А это высокий купол Авачи разбросало во все стороны. Когда пепел развеялся и посветлело, взглянули братья на сестрицу и заплакали от жалости. В Авачи образовалась огромная безобразная дыра. Ученые называют ее кальдерой. И вулкан стал в два раза ниже Корякского и до жути безобразным. Корякский вулкан забыл про состязание и с тех пор приумолк.
Авача, не меньше, чем братья, пораженные и испуганные случившимся, долго стояла, онемевшая, раскрыв свое черное обожженное чрево, в котором что-то еще долго бурлило, кипело, дымилось.
Потом пришла в себя и успокоилась.
«Ой, теперь умнее буду», — решила она.
И стала извергаться чаще, но не так сильно. Выльет немного лавы, побомбит маленькими вулканическими бомбами, напудрится пеплом и спрашивает:
«Выше я стала, братец?»
«Нет, сестрица, такая же». Авача снова пошумит и снова спрашивает:
«Ну, как, братец?»
«У тебя новый куполок появился, и он растет».
Так понемногу она и стала расти. Трех старших братьев обогнала, но добраться Корякского так и не дотянулась. А он ее успокаивает.
«Сестрица, ты стала необыкновенно красивой. У тебя в кальдере новый купол вырос. Очень красивый, гладкий, как ительменская юрта». Мишенная сопка замолчала. «Мишеночка, ведь ты нам так и не сказала, кто твоя мама?» Напомнили ей ребята, когда сказка закончилась.
«Моя мама – авачинская сопка. В ту самую ночь, когда у нее купол взорвался, лаве некуда было деться, и в этом месте, где я стою, она трещинку в земле отыскала. Вылилась через нее наружу, в сопку превратилась. Так и мы с верблюдом появились на свет».
Сказку Ирины Селивановой «Сказка о вулканах, что рядом с городом живут» читали артисты Галина Гудова и Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко, редактор Александра Медведкина.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Малая Садовая». Ее подготовили и провели звукорежиссер Анастасия Большакова и ведущая Анна Соловьева. Мы желаем вам удачи и до скорой встречи, друзья.